Гэри Кейси. Твое финансовое преображение. Сила покоя. Глава 8. Двойная порция. Сейчас я хочу копнуть глубже в сферу того, как работает субботний покой и как в него можно погрузиться в своей жизни. Я хочу вернуться к нашей истории о юбилейном годе и рассмотреть относящийся к нему текст. В нем мы найдем слова, с которыми Бог обратился к людям в ответ на их вопрос о том, как они будут жить, не пожиная урожай в течение 3 лет. Хороший вопрос. Вы спросите, что нам есть в 7-й год, если мы не посеем и не соберем урожай? В 6-й год я так благословлю вас, что земля принесет 3-летний урожай. Приступив к севу в 8-м году, вы еще будете есть прежний урожай. Вы будете есть его, пока не подоспеет жатва 9-го года. Левит, 25 глава, стихи с 20 по 22. Новый русский перевод. Из этого текста мы видим, что юбилейный год, а также предшествующий ему субботний год, можно было прожить благодаря урожаю 6-го года, в данном случае 48-го года от последнего юбилея. Без этого большого урожая субботний покой был невозможен. Давайте рассмотрим еще один отрывок, который, на мой взгляд, должен еще больше прояснить картину. Утром каждый собирал, сколько ему было нужно, а когда пригревало солнце, оно таяло. На 6-й день они собирали в 2 раза больше, по 2 омера на человека. И вожди народа пришли и доложили об этом Моисею. Он сказал им: «Господь повелел, завтра день покоя, святая суббота Господа. Испеките сейчас то, что хотите испечь, и сварите то, что хотите сварить. То, что останется, нужно отложить и сохранить до утра». Они сохранили это до утра, как повелел Моисей, и оно не начало портиться, и черви в нем не завелись. «Ешьте это сегодня», — сказал Моисей, — «потому что сегодня суббота Господня. Сегодня вы ничего не найдете на земле. Вы будете собирать хлопья 6 дней, но на 7-й день, в субботу, ничего не будет». Некоторые из народа вышли собирать в 7-й день, но ничего не нашли. Господь сказал Моисею: «Сколько еще вы будете нарушать мои повеления и наставления? Запомните, Господь дал вам субботу, и поэтому в 6-й день дает вам хлеб на 2 дня. Пусть в 7-й день каждый остается там, где он есть. Пусть никто не выходит из дома». И в 7-й день народ пребывал в покое. Исход, 16 глава, стихи с 21 по 30. Новый русский перевод. В этом отрывке действительно речь идет о манне, которая падала с неба каждый день для пропитания людям, но сказано, что в 7-й день, день покоя, ее не будет. Она хранилась только 1 день, а затем быстро сгнивала. Только в 6-й день ее можно было собирать и хранить 1 сутки, так как она не портилась. В книге Второзакония написано интересное примечание, которое объясняет, почему манна хранилась только 1 день, а затем очень быстро портилась. «Он кормил тебя манной в пустыне, которую никогда не знали твои отцы, чтобы смирить и испытать тебя, и чтобы в конце концов у тебя все было благополучно». Второзаконие, 8 глава, стих 16. Новый русский перевод. Бог учил свой народ каждый день смотреть на него и ожидать от него пищу, как, впрочем, и все остальное необходимое для жизни. Бог знал, что его народ направляется в то место, где ему понадобится не только пища, но где он столкнется с высокими городскими стенами и великанами. Твердое упование на Бога в той ситуации будет вопросом жизни и смерти. Давайте вернемся к книге «Исход». Здесь мы ясно видим, что субботний покой был возможен только благодаря двойной порции, которую они получали в шестой день. Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день. Исход, 16 глава, стих 29. Видите, субботний покой был возможен только благодаря двойной порции. Это настолько важная мысль, что я попрошу вас записать ее. Субботний покой возможен только благодаря двойной порции. Позвольте мне показать это в другом контексте. Пока вы не будете иметь больше, чем достаточно, вы не обретете покой от беготни и труда в поте лица в проклятой земной системе. Где бы мы с Дрендой ни были, мы всюду говорим людям, пока вы не решите вопрос денег, вы не узнаете свое предназначение. Потому что, не имея больше, чем достаточно, вы будете лишены каких-либо вариантов и будете рабом, обреченным на выживание всю вашу жизнь. Помните, что я написал в предыдущей главе о преимуществах благословения Авраама в книге Второзаконие, 28 глава, стихи с 11 по 13. Там мы ясно увидели, что жить в режиме выживания – это не ваша судьба. Если вы забыли, давайте прочтем еще раз. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоди чрева твоего, и в плоди скота твоего, и в плоди полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять». Второзаконие, 28 глава, стихи с 11 по 13. Нищета, выживание и банкротство – не ваша судьба. Вам предназначено быть человеком, который другим дает взаймы, а сам не берет. Вы созданы быть головой, а не хвостом. Изобилие – это черта Царства Божьего. Это субботний покой, больше чем достаточно, двойная порция. Я знаю, что вы думаете. Боже мой, Гэри, как это было бы чудесно, но сейчас моя жизнь далека от этой картины. Ничего страшного. Мы не оглядываемся назад, мы смотрим на то, что Бог говорит, и ожидаем исполнения всего, что Царство говорит о нас. Не имея соответствующей картины и не зная, какими должны быть наши жизни, мы будем легко обманываться и попадать в ловушки извращенного мышления проклятой земной системы. Вера остается в согласии с Божьим Словом, а не с нашими обстоятельствами. Прежде чем я расскажу, как Бог учил нас с Дрендой получать двойную порцию, я хочу рассказать вам историю о двойной порции, на мой взгляд, величайшую в Новом Завете. Вы слышали ее уже много раз, но, возможно, никогда не рассматривали ее в контексте двойной порции или в свете царства, понимание которого теперь у вас сложилось. Это история из 15 главы Евангелия от Луки. История о блудном сыне. Прошу вас не отвлекаться сейчас и сосредоточить на ней свое внимание. Я знаю, что вы уже читали ее прежде, но давайте вместе еще раз посмотрим на нее свежим взглядом. Иисус продолжал. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. И, опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков». И он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал ему: «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим слугам: «Идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему на палец перстень и обуйте его в сандалии. Приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться. Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив. Он был потерян и нашелся». И они начали веселиться. А старший сын в это время был в поле. Когда он подходил к дому, то услышал, что в доме музыка и танцы. Он подозвал одного из слуг и спросил его, что происходит. «Твой брат пришел», — ответил ему тот, — «и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но сын ответил: «Все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка». «Сынок», — сказал тогда отец, — «ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся». Луки, 15 глава, стихи с 11 по 32. Новый русский перевод. В этой истории мы видим, что младший сын уходит из дома со своей долей имущества. Это важная деталь истории, так как она относится к его доле наследия отца. Поэтому запомните, что младший сын уже получил свою долю наследия, впредь он не может претендовать на имение. Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Далее мы узнаем из этой истории, куда отправился младший сын – в далекую страну. Важно, чтобы вы поняли, что младший сын оставил дом своего отца, а вместе с ним оставил имеющееся у него обеспечение, защиту и законы той страны, где находился дом отца. Он отправился в дальнюю страну, в которой были другие законы и другой образ жизни. Я уверен, что младший сын даже не осознавал, что он делает. Он пользовался всеми привилегиями сыновства, пока жил в доме своего отца, и мог спокойно брать все, что было у отца. Но по какой-то причине он почувствовал, что ему чего-то не хватает, и где-то в другом месте он сможет найти возможность, которую от него утаивают. Если вы еще этого не поняли, то в реальности Иисус рассказывает нам историю человечества, историю Адама. Адам в этой истории – младший сын, который оставил дом своего отца. Он почувствовал, что может найти лучшее будущее в другом месте, если оставит служение Богу, своему отцу. Вы наверняка подумали, если Адам – младший сын, кто же тогда в этой истории старший сын, который остался? Я отвечу на этот вопрос позже, в конце дискуссии. Просто запомните, что Адам – младший сын, который ушел из дома. Хотя у Адама и Евы было все, они поддались на обман, что если они покинут отчий дом, в другом месте они обретут что-то большее. Когда Адам восстал против дома отца и решил уйти, он попал под власть нового правительства. Он пришел в новое царство, действующее по другим законам. Библия называет его царством тьмы, а его правителя – сатаной. Я уверен, что Адам пришел в ужас от нищеты и безнадежности нового царства. Сначала все казалось замечательным. Пока у него водились деньги, веселый праздник не прекращался. Но когда он осознал, что совершил ошибку, было слишком поздно. Когда он растратил свое наследство, он понял, что он потерян. Его разум, который был полон видения, вдруг сосредоточился на одной ежедневной задаче – выживать. Завтрашнего дня больше не было. Остался только сегодняшний. И он не сулил никаких обещаний. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Младший сын обнаружил, что он оказался в абсолютно нищем царстве, которое существует в постоянном состоянии страшного голода. Мальчик пытается свыкнуться с тем, что он видит. Умирающие от голода люди. Будучи родом из дома, где царило изобилие, он с трудом пытается понять новую картину жизни. Но голодный желудок напоминал ему о том, что все, что он видит, — реальность. Чтобы выжить, он заставляет себя идти на улицу и просить милостыню. В этом царстве тьмы земля рождает только терния и волчцы, и чтобы получить хотя бы их, нужно прилагать большие усилия и работать в поте лица. Оказавшись в большой нужде, сын начинает умолять о помощи. Но все люди плывут в одной лодке. Никто не собирается делиться с ним большим куском, потому что все испытывают то же самое мучительное чувство голода, что и он. Так наступает решающий момент в жизни этого мальчика. Этот поворот затронул также меня, и вас, и все человечество. Впервые за все время своего существования он нанимается на работу за плату как слуга, как наемный рабочий ручного труда. Это полное извращение его настоящей идентичности, его личности. Он больше не сын влиятельного, богатого и уважаемого человека. Он охранник или мясник, или агент по недвижимости, или почтальон. И список можно продолжать. Теперь его знают за его дела, а не за его личность. Он потерял свою идентичность. Чтобы еще больше подчеркнуть потерю его идентичности, Иисус говорит, что он настолько отчаялся, что устроился на работу пастухом свиней. У евреев считалось, что свиньи – это нечистые животные, и Иисус говорит собравшимся людям, что этот парень пришел в такое отчаяние, что потерял всякий смысл жизни. Его жизнь превратилась в стыд и позор. То царственное достоинство, которым он когда-то наслаждался, теперь перешло в далекое воспоминание. Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. Я надеюсь, вы видите параллель между этой историей и человечеством сегодня. Когда знакомятся два человека, что они говорят? Чем вы зарабатываете себе на жизнь? Или где вы работаете? Когда вы спрашиваете у человека, кто он обычно отвечает вам, называя свой род деятельности. Почему? Потому что в проклятой земной системе у каждого из нас есть своя идентичность, и мы отчаянно пытаемся найти ее. Мы готовы копировать каждого, кто привлекает наше внимание и кажется нам важным человеком. Все это пришло из решения Адама оставить свой отчий дом. В нашем мышлении выживания мы сами себя потеряли из виду и забыли, кто мы есть на самом деле. Но я прошу вас воодушевиться. Этот парень из притчи не остался в свинарнике. И я надеюсь, что по мере дальнейшего изучения этой истории вы поймете, что вам тоже не нужно там оставаться. Библия говорит, что однажды этот юный сын пришел в чувство и вспомнил дом своего отца, где даже слуги были всегда сыты. Я могу себе представить, как во время страшного голода в чужой стране он вспоминал сытные обеды, которыми когда-то наслаждался дома. Мой дядя Гарольд участвовал во Второй мировой войне в качестве штурмана-радиста самолета Б-17. Он родился и вырос в семье фермеров. Каждое воскресенье его мама готовила большой обед с жареной курицей, картофельным пюре, домашним хлебом, зелеными бобами и многими другими вкусными овощами. На десерт она обязательно пекла пирог или кекс. Я сам знаю не понаслышке, какими роскошными были эти обеды, потому что его мама была моей бабушкой. Во время войны самолет моего дяди был подбит над Германией, и дядя много месяцев провел в плену в немецком лагере. Еды почти не было. Однажды я спросил дядю, как он выжил в те дни, и он рассказал мне, что все, о чем он мог думать тогда, это как он вернется домой к маме, где будет жареная курица и картофельное пюре. Я уверен, что этот парень пережил нечто похожее и осознал, чего ему сильно не хватало. Но он не мог претендовать на имение, потому что уже получил свою долю наследства от отца. Тогда он придумал план действий. Он придет домой и умолит отца дать ему работу слуги. Своим разумом наемного работника он мог придумать только такой вариант. И, опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков». И он встал и пошел к своему отцу. Так он идет домой со своим планом умолить отца дать ему шанс хотя бы работать на него в обмен на кров и пищу. Но Библия рассказывает удивительный исход этой истории. Когда он приближается к дому, отец видит его издалека и бежит ему навстречу, заключая его в объятия. С этого момента историю следует переименовать в историю о любви отца, потому что отец обнял сына даже несмотря на то, что он был испачкан в свином навозе. Еврейская аудитория, слушающая Иисуса, знала, что когда отец обнял сына, он стал духовно нечистым. Но отец добровольно стал нечистым ради своего сына. Затем он просит слуг принести лучшую одежду в доме и надеть ее на сына, чтобы прикрыть его грязь. Он берет перстень с печатью, который символизирует его власть, и надевает его на палец сына. Он дает ему сандалии на ноги, что означает, что сын снова получает доступ ко всему имению. Но когда отец дает слугам последнее указание, старший сын приходит в ярость. Отец просит заколоть откормленного теленка и приготовить его в честь возвращения сына. Младший сын, хоть и незаслуженно, но получает снова позицию и привилегии сыновства. Отец открыто во всеуслышание почтил его как сына и полностью восстановил его прежнее положение в доме. Допустим. Но что здесь связано с двойной порцией? Все. Иисус использовал притчу о молодом сыне, который уходит из дома и возвращается обратно, потому что его слушатели, люди из еврейской культуры, понимали ее смысл и то, что я собираюсь вам рассказать. В еврейской культуре старший сын автоматически получал двойную порцию. Если вы помните, это не старший сын ушел из дома и вернулся, но младший. Вы также помните, что когда он ушел из дома, он забрал с собой свою законную долю наследства, свою законную порцию. Больше он не имел права претендовать на имение или на что-либо в нем. Но, когда младший сын вернулся, и отец восстановил его в положении сына и, более того, приказал заколоть откормленного теленка, чтобы отпраздновать его возвращение, тогда старший сын пришел в ярость. Он был уверен, что откормленный теленок принадлежит ему. Это была часть его порции имения. Сейчас объясню, в чем смысл. Хотя младший брат уже получил свою долю наследия, тем не менее он снова был признан отцом и теперь наслаждался второй порцией наследства. Это означало, что он получил двойную порцию своего имения. С точки зрения старшего брата это было несправедливо, и он с гневом заявил об этом отцу. Он напомнил отцу о всех тех годах, когда он верно работал на него, в то время как младший сын не принес в семью ничего, кроме позора. Почему же он вдруг получает двойную порцию? Справедливо ли это? С точки зрения проклятой земной системы мучительного труда и пота, это несправедливо. Мы, вероятно, заняли бы сторону старшего сына, который верно трудился и имел право заявить о несправедливости на основании того, что он сделал для отца. Но по какому принципу мы судим, что справедливо? Разве не отец судит и решает, кому он хочет оказать свое благоволение? В свете проклятой земной системы, в которой мы все живем, легко предположить, что если отец дал младшему сыну еще одну порцию имения, то старшему сыну придется довольствоваться меньшим. На самом деле это не так. Отец настолько богат, что даже слуги в его доме имеют больше, чем достаточно. Представьте, насколько больше принадлежит сыновьям. Сатана не хочет, чтобы вы знали, как велик наш Бог и кто вы на самом деле. Он с самого начала распространяет ложь о нашем отце. Страховые компании заявляют, что стихийные бедствия – это деяние Бога. Религиозные учреждения утверждают, что обеты бедности угодны Богу. Люди говорят, что Бог делает плохие вещи и хорошим людям. Дьявол ослепит вас, чтобы вы не узнали, кто вы и как велик ваш отец, если вы не придете в себя и не обратитесь к нему всем своим сердцем. Уверяю вас, когда вы обратитесь к нему, он примет вас точно так же, как блудного сына. Вы спросите, а кто старший сын? Давайте посмотрим, сможете ли вы это определить. А старший сын в это время был в поле. Когда он подходил к дому, то услышал, что в доме музыка и танцы. Он подозвал одного из слуг и спросил его, что происходит. «Твой брат пришел», — ответил ему тот, — «и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но сын ответил: «Все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка». «Сынок», — сказал тогда отец, — «ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся». Старший сын говорит, что в течение всех этих лет он как раб работал на своего отца, но отец за все время ни разу не дал ему даже козленка, чтобы повеселиться с друзьями. Позвольте мне истолковать его слова. «Отец, ты несправедлив». Но обратите внимание на то, что отец говорит ему в ответ: «Ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое». Стоп! Теперь вы понимаете, кто старший сын? Он был постоянно занят. Он, как раб, работал на своего отца, имея неправильное представление о самоправедности, и поэтому лишал себя возможности наслаждаться добротой своего отца. Все, что было у отца, все было его. Вы правы. Старший сын символизирует закон Первого Завета. Первый сын не мог наслаждаться привилегиями отцовского дома, потому что он был слишком занят работой ради того, чтобы получить одобрение своего отца. Несмотря на то, что у старшего сына было право на двойную порцию, только младший сын смог насладиться ею. Вы – младший сын. Вам дана двойная порция. Вы – сын, принятый не на основании своих дел, но на основании того, кто вы во Христе. Сын или дочь Бога. В полной мере способны наслаждаться наследием, за которое вы не работали, но бесплатно получили от своего отца.